Тора – раскрытие высшей реальности. Обычно среди евреев, соблюдающих заповеди, принимающих парадигму единства Бога и единства мира, распространена следующая позиция по отношению к Торе и к тому, кто этот мир создал. А именно, во что мы верим? Обычно религиозные люди верят в то, что Бог создал этот мир 5760 лет тому назад, что Он избрал народ Израиля из других народов, в том смысле, что установил с ним свою связь и дал нам возможность посредством духовных поступков, которые мы совершаем, оказать влияние на этот мир. Он вывел свой народ из Египта в количестве 600 тысяч мужчин, женщин, членов их семей. Раскрыл свою славу на горе Синай, даровав нам Тору перед глазами всего народа. Обычно религиозные люди верят в то, что Тора является живым словом Бога, значит абсолютно истина во всех своих деталях, ровно как в равной мере актуальна для всех последующих поколений, ибо будучи книгой жизни, поскольку жизнь принципиально не изменилась с развитием технологии и с развитием техники, то, оставаясь книгой жизни, Тора является актуальной в равной мере во всех поколениях. Мы верим в то, что каждое слово Тора было продиктовано Моше Рабейну Богом, ровно как и устная Тора, то есть объяснение Торы письменной, было дано на горе Синай. Тора сохранилась до настоящего времени без малейших изменений, как то подтверждается раскопками и самим фактом идентичности свитков разных еврейских общин, которые проживали в разных местах, не имея никакой связи между собой. В частности, если мы возьмем русскую и сефардскую общину, между ними не было никакой связи на протяжении последних 2000 лет. И тем не менее, свитки письменного текста, ровно как его понимание и анализ, сохранились абсолютно одинаково. Мы верим в то, что Тора является истинным знанием, спущенным с неба, и цель его – показать человеку гармоничный путь, по которому тот может прийти к цельности в этом мире и в результате своих поступков удостоиться доли в будущем мире. Религиозные люди утверждают, что заповеди Торы являются духовными и приводят к возвышению человека и того общества, которое живет ценностями этой Торы. Все это абсолютно верно. Тем не менее, подобный подход и подобный взгляд на еврейство является в определенной мере поверхностным. Тора является чем-то принципиально больше, нежели чем все те бесспорные парадигмы с точки зрения мировоззрения еврея, которые мы только что с вами сказали. Если бы это было так, то получалось бы, что Тора является еще одной системой ценностей, еще одним взглядом на мудрость в этом мире и на то, как человеку не прийти к разбитому корыту в конце своей жизни или в определенные периоды своей жизни. Но Тора является чем-то большим, чем еще одна мудрость, которая дана человеку для изучения. Во что же евреям следует верить? Что же является настоящим пониманием значения Торы для нашего народа? Один из первых вопросов, который Творец обратит каждому из нас, тогда, когда мы достигнем своего 120-летнего возраста в пределе, поднимемся на небо и будем отдавать суд, один из самых первых вопросов будет такой. Цепитал Иешуа, надеялся ли ты на спасение? Сначала непонятно, на какое спасение, на что нужно надеяться. Если бы нужно было надеяться на спасение, мы были рады надеяться. В всяком случае, в рамках нашего сегодняшнего урока мы хотя бы подготовимся к ответу на первый вопрос. И даже если, может быть, там не будет так много чего ответить на этот вопрос, хотя бы мы поймем, чего от нас спрашивают. Потому что многие вопросы, которые нам зададут на том суде, мы просто даже не поймем, чего от нас хотят. А на этот вопрос хотя бы у нас уже, мы хоть поймем, чего от нас просят и что от нас требуют. А именно, Цепитал Иешуа надеялся на спасение. Не имеется в виду, что человек надеется на спасение от тех трудностей, в которых он находится, спасение от тех трудностей, которые Творец дал человеку для того, чтобы немножко исправить его от его грехов, немножко сделать его более чистым, более совершенным. Ибо как любой предмет в этом мире становится благородным тогда, когда он хорошо обработан, так и еврей, если его обрабатывают трудности, он становится более завершенным и более цельным. Поэтому речь не идет о том, что мы должны надеяться на спасение от наших трудностей. Цепитал и Иешуа надеялся на спасение, предполагает спасение от этой реальности, в которой мы сегодня проживаем. Конец которой связан с Иешуа, связан со спасением и с приходом Машиаха в этот мир. Как это называется на иврите? Кец Аулам, конец мира. Конец мира не предполагает что-то такое страшное, ужасное, когда все будет взрываться, и когда люди будут проклинать то, что их родила их мать, сам факт своего рождения. Имеется в виду все совершенно обратное. Кец Аулам, конец сокрытие, ибо улам происходит от слова нейлам, сокрылся, Бог, который скрывается из этого мира. Так вот, перед приходом Машиаха произойдут явления, которые в конечном счете приведут нас к состоянию кеца улам, конец сокрытия. Так что слава Творца раскроется перед глазами каждого творения, и творение принципиально иначе увидит ту действительность, в которой, оказывается, они проживали в течение всей своей жизни. Что же это за действительность и тема нашей сегодняшней лекции? Тора как раскрытие высшей реальности, ибо в этом мире есть два типа реальности, о которых мы с вами и будем говорить. Иудаизм утверждает, что наш мир содержит в себе совокупность двух реальностей, иллюзорную, в которой мы пребываем, которую можно проверить фактами, которую можно посчитать при помощи научных методов, и истинная духовная реальность, раскрытие которой находится в Торе. А именно, наука и религия. Наука ставит перед собой задачу объяснить материальные явления, найти закономерности, в то время как религия ставит перед собой принципиально другие задачи, показать, для каких духовных целей были созданы предметы, для каких духовных целей был создан человек, и что может привести этот мир в состояние гармонии. Таким образом, Тора является раскрытием истинной реальности, и об этом мы попытаемся поговорить сегодня. Мусар, еврейская этика, называет нижнюю проекцию мира, в котором мы с вами проживаем, очень интересным словом. Улам гадиньон. Мир иллюзия. Иллюзорный мир. Вот то, в чем мы с вами погружены, еврейская этика называет иллюзорным миром. Со всеми нашими радостями, со всеми нашими горестями, со всеми нашими достижениями, со всеми нашими потерями. Все это иллюзорный мир. Действительно, многие люди внутри этого иллюзорного мира могут увидеть истину, составляющую тоже. Но что она, где, что это за составляющая, как ее искать, к чему стремиться? В то время как настоящая истинная возвышенная реальность скрыта от нашего глаза, и Творец, дав нам свое учение, раскрыл нам это в Торе, и в частности, первыми 10 заповедями, которыми начинаются дарования Торы, сказано о даровании 10 заповедей следующие слова. «Вейдабер элуким эт коль гадварим хаэлу леймо». И сказал Бог все эти слова, говоря. И Раши дает объяснение, что имя Бога Элуким, которое здесь приводится, оно имеет значение судьи. Судья. Кто такой судья? Судья – это тот, кто определяет действительность. Почему Бог, которого есть много имен? Так что каждое имя Бога раскрывает какое-то свойство и какое-то проявление Творца в этом мире. Почему вдруг при даровании заповедей Творец обращается к нам именно именем Элуким? Потому что значение имени Элуким – это судья. Судья, как определяет Раши, это тот, кто определяет действительность. Когда у людей есть конфликтная ситуация, когда одному человеку кажется, что реальность такова, истина такова, другому кажется, что истина и реальность отличаются от утверждения первого, то они приходят к судье, и судья определяет, какая же реальность является истиной. Поэтому та жизнь и то мировоззрение, которое может человек получить, базируясь на ценности 10 заповедей, приводит человека к возникновению у него истинной реальности в этом мире. Первая заповедь начинается словами «Энухи Гошем Элукейха, Ашеру Цитиха Мерц Мицаев». «Я Бог твой, который вывел тебя из Египта». Очень интересно, что все заповеди, все 613 заповедей, делятся на две категории. На мицвот асе и мицвот лот асе. На заповеди делай и на заповеди не делай. Не совершая нарушения, воздержавшись от запретов, человек может не привести этот мир к разрушению и может не нарушить свой путь, в то время как, делая заповеди, исполняя заповеди, делай предписывающие заповеди, человек может прийти к тому, чтобы его жизнь была более гармонична и была более ценной в его собственных глазах. Возникает следующим образом вопрос. Заповедь «Вера в единого Бога», она какое имеет значение? Предписывающее или запрещающее? Что это за заповедь? Заповедь, которая нам предписывает что-то делать? Или она нам запрещает что-то делать? Ну, для начала докажем непосредственно из текста, что эта заповедь не является запрещающей. Почему? Потому что следующая заповедь говорит: «Не поклоняйтесь другим божествам, кроме меня». И она, безусловно, нам запрещает избрать какие-то другие ценности, какие-то другие измы в этом мире, кроме истинной картины мира, которая определяется тем, кто этот мир создал. Таким образом, заповедь Анухи вроде как является положительной. Но возникает вопрос, а чему она предписывает? Заповедь верить в единого Бога. Чему она предписывает? Что я должен сделать? Если я хочу взять вот сегодня и исполнить эту заповедь, то к чему она меня предписывает? Что я должен сделать в такой ситуации? Как эту заповедь можно исполнить? Как этот заповедь можно исполнить? Ну, для начала скажем, что исполнение этой заповеди предполагает то, что человек увидит, что в этом мире нет случайности. Что этот мир, который наполнен разрозненными, многомерными событиями и фактами, этот мир на первый взгляд свидетельствует об обратном, о том, что он очень сложен. У него есть много всяких сил. Далеко не все соединено между собой. И, во всяком случае, очень трудно увидеть единство этого мира. Так вот, заповедь веры в единого Бога предполагает, что человек не видит случайности в этом мире. То есть, видит единство мира, единство Бога. Что имеется в виду? Дело в том, что на иврите случайность. Как наверное, случайность? Микре. Микре происходит от слова мако. Источник. Случайности проистекают из источника. Если так, то получается, что человек, который позволяет проникнуть в свое сознание, идею случайности, он предполагает, что в мире в целом есть Бог, который вроде как мир управляет. Потому что предположить, что он из обезьян, очень сложно. Эта идея уже давно отжила себя, поскольку все мы чувствуем, насколько мир сложно и гармонично создан. Насколько гармонично создан человек, поэтому предположить, что в результате процесса эволюции все оно само как-то из динозавра в процессе эволюции произошел человек, поверить в это сложнее, чем увидеть все-таки единство этого мира. Тем не менее, это единство сокрыто. Так вот, человек, который утверждает, что мир наполнен случайностями, а случайность микре, то есть происходит из макор, из источника. Такой человек говорит, что в принципе, предположим, в этом мире есть Бог. Но кроме Бога в этом мире есть еще какие-то случайности. То есть в этом мире управляет Бог. И наряду с ним есть какие-то случайности, которые от него независимы. И которые тоже принимают свое участие в развитии функционирования этого мира. Так вот, первая заповедь «Верить в Бога» предполагает, что человек должен в качестве первичного понятия принять существование Бога в этом мире. И следствие из этого, что у Творца есть очень много посланцев, которые исполняют его волю. И далеко не всегда у тебя есть возможность увидеть, как эти посланцы связаны между собой и связаны с Творцом. Поэтому у тебя возникает естественно человеческая слабость, естественно человеческая невозможность предположить единство. И таким образом ты говоришь, что в мире есть много всяких случайностей. Вот он пришел раньше меня на 5 минут на работу устраиваться, поэтому его взяли, а меня нет. А вот если бы я не проспал в этот сегодняшний день, а пришел бы еще на 5 минут раньше, тогда бы меня взяли, может быть, а его нет. А если бы я выехал из дома на 5 минут раньше, то я бы не попал в аварию, потому что машина бы проехала, та машина, с которой я столкнулся, она бы уехала мимо. Та машина тоже бы нашла причину для того, чтобы задержаться на 5 минут, так, чтобы в результате вы встретились на том же перекрестке, в тех же самых условиях. Но нам все это тяжело увидеть, нам тяжело это понять. Почему? Потому что мы видим, что авария происходит в результате того, что кто-то задремал или тормоза у него отказали. Случайность. Первая заповедь требует от еврея прийти к такому видению мира, в котором нет места для случайности, а есть только единая картина мира. Как это сделать? Суть первой заповеди заключается в том, чтобы раскрыть нам новую глубинную реальность, которую невозможно ощутить и раскрыть ни одним органом осязания, которым обладает человек. Мидраш рассказывает, что когда на горе Синай была дарована Тора, птица замерла в воздухе, бык не мычал. Когда евреи получали Тору, этот мир, он находился в состоянии полного восстановления всех своих естественных структур. Электрон не вращался вокруг атома, грубо говоря. Произошло полная остановка этого мира. Что это означает? Это означает, что в ту иллюзорную реальность, которая создается фактами, механикой, движением и жизнью индивидуумов, которые были оторваны от Творца и имеют свое собственное «я», эти индивидуумы прекратили всю свою действительность, так что птица замерла в воздухе, она никуда не летела. Ее скорость была равна нулю, первая, вторая производная от ее движения, они все были равны нулю. Как такое можно понять? Что это за такая действительность? Дело в том, что Творец, когда создал этот мир, как нам объясняет Каббала, он создал этот мир в условиях тьмы, как написано в тексте Торы непосредственно. Вехоших альпней тхом, и тьма над бездной, и в ней-то и был создан этот мир. То есть Творец создает некое вакуумное пространство, свободное от своего света, и в нем создает разные творения. И каждое из этих творений является, как в терминах Каббалы это называется, сосудом, кли. Для того, чтобы этот кли мог существовать, этот сосуд мог существовать, его нужно наполнить каким-то светом, душой. И душа эта оживляет кли, но она находится внутри. Она скрыта из этого мира, так же, как скрыт Бог. Ее не видно. Что мы видим? Мы видим только внешнюю канву событий. Мы видим только у людей, что мы видим. Тела. Какая душа у человека? У кого-то может быть велик, у кого-то попроще. Мы этого не видим. Мы видим то, как действует человек. В основном мы видим его сознание. А сознание это лишь 1%, а то и меньше того, что находится в подсознании человека. 6%. Таким образом, мы видим в этом мире килим, предмет, включая человека. Человек в некотором смысле тоже является предметом, в некоторой терминологии его тоже можно назвать предметом. И, конечно же, каждый из этих предметов, поскольку он не связан с Творцом сознательно, то есть его душа связана, но его сознания нет, то он делает то, что он хочет. Он поступает, как ему кажется. Отсюда страшная возможность для человека совершить ошибку и прийти к умозаключению о том, что все случайно. Все зависит от того, как один кли поступает, как другой кли поступает, как материальные законы, влияя на этот мир, приводят этот мир к какому-то изменению. Так и возникает иллюзорность картины мира. Так вот, Мидраш говорит, что тогда, когда Творец даровал Тору на горе Синай, птица не летала, бык не мычал, вся материальная действительность прекратила свое существование, то есть она, получив этот божественный свет, поняла, что она связана с Богом. Вся эта действительность увидела истину картины мира. Сказано это на языке мудрецов. «Олам шотек умахриш». «Мир молчит и безмолвствует». Если мир – это движение, если это жизнь. Вся жизнь прекратилась, та иллюзорная жизнь, в которой жили люди, она прекратилась и стала безмолвствовать во время дарования Торы. Замерла вся эта реальность, которую мы называем жизнью, а еврейская этика называет «Улам Эдиньон» – «Мир иллюзии». Пророк Хискель, описывая события, которые происходили при Синайском откровении, говорит: «Вет элугей гаарец лаках». Хискель, 17 главе. и богов земли забрал. То есть дарова в Тору на горе Синай не просто самим фактом дарования, а тем божественным светом, который увидели евреи стоя возле горы Синай. И Хискель подводит итог, что богов земли забрал. То есть то, во что обычно люди верят, то, на что люди обычно полагаются, то, что для людей обычно является действительностью. Вот все эти вот элементы, все эти килим, все эти сосуды, на которые мы привыкли полагаться в своей жизни, Бог забрал, показав, насколько они сиюминутные, насколько они ненадежные, насколько они отдалены от абсолютной и истинной реальной действительности, о которой говорит Бог. Таким образом, еврейская мистика предполагает просто видение внутри этого мира, явление не на уровне килим, не на уровне клипот, оболочек, которые окружают божественный свет, а на уровне самого того света и на уровне предназначения предметов, духовного значения предметов, а не на уровне описания того, как выглядят их тела, как выглядят их внешние формы. Это и есть еврейский взгляд на мир. Теперь давайте продвинемся, чтобы немножко понять, что происходит. Таким образом, первый вопрос, который будет нам задан после того, как мы поднимемся на небо, будет: Цепита ли Иешуа? Надеялся ли ты на спасение? Надеялся ли ты на спасение из той действительности, в которой ты сегодня проживаешь? Или тебе в этой действительности хорошо? В той действительности, когда храм разрушен, когда место связи между Богом и человеком пропало. В той действительности, когда больше, чем 2/3 заповедей соблюдать сегодня мы не имеем вообще возможности. То есть мы не можем на 2/3 оказывать влияние на этот мир. А многие заповеди, которые мы, да, исполняем, они сегодня в условиях отсутствия храма и в условиях того, что большинство еврейского народа не проживает на земле Израиля, мы исполняем только мидрабанан, только в результате постановления от мудрецов, а не потому, что Тора нам заповедует. То есть мы находимся в состоянии разрухи, в состоянии хурбана, в том смысле, что разрыв связи между Богом и человеком привел к тому, что часть заповедей, которые были нам дарованы, и часть механизмов, которые были спущены нам в руки, они в результате от нас пропали. И сегодня мы, делая эти действия, привести к положительному духовному резонансу не можем. Это и есть то состояние, в котором мы живем, что лишний раз подчеркивает иллюзорность мира, в котором мы живем, иллюзорность наших радостей и наших огорчений, иллюзорность тех стремлений, к которым мы стремимся, и тех несчастий, которых мы опасаемся, прогнозируя для себя возможные неприятности. Цепита ли Иешуа, надеялся ли ты на спасение? Это первый вопрос, который нам зададут, и стало быть, это первая задача человека, находясь в этом мире, иметь возможность ответить для себя на этот вопрос. А надеялся ли ты на спасение? Или тебе было хорошо и так, как ты живешь, где ты живешь? Изучение Торы и соблюдение заповедей могут сегодня осуществить связь с этой высшей реальностью, как то Моше Рабейну перед своей смертью подводит итог Парше Ваетханан, вторая недельная глава книги Дворим, где Моше Рабейну подводит итог того, что же на самом деле произошло на горе Синай. Прислушайтесь немножко к словам, которые большинство из вас, может быть, знает, и посмотрите, какое более глубокое измерение можно найти в этих словах, которые, может быть, для кого-то являются знакомыми и привычными. Говорит Моше: «Стоя возле горы Синай, ата гэрэта ладат ки ашем гуэ гэлуким эйнод мильвадо». Стоя возле горы Синай, ты убедился, ладат, узнать знанием, постичь знанием, что Гашем Гу и Луким, что Бог тот, Гашем свойство милосердия Творца, и Луким свойство суда и ограничения милосердия, он один. Эйнод мильвадо, и нет никого, кроме него. Эти слова евреи произносят каждый раз, когда открывают ковчег для чтения Торы по нусаку сфарад, не по нусаку ашкеназ. Скушкина с этих слов не произносится, это не преуменьшает их значение, тем не менее, но по нуску старат каждый раз, когда открывают с Аарона Кодеш для доставания Тора, говорят эти слова. Давайте немножко более глубоко пытаемся понять, что же это за слова, что они означают. Атак эрейта лада, ты сегодня убедился узнать знание. А именно, по поводу иудаизма очень многие люди заблуждаются, считают, что иудаизм это вера. Это вера, в которую нужно верить. Кто верит, тот верит, кто не верит, тот не верит. Тогда человек поднимется на небо. Допустим, тот, кто не верит. Ему скажут, а что же ты жизнь всю жил не так, как Творец этого хотел? Он говорит, а я не верю. Можно к нему иметь какую-то претензию в результате этого? На первый взгляд, может быть, нет. А как можно заставить иными словами человека здесь, в Нижнем мире, поверить? Я либо верю, либо нет. Есть Америка. Я верю, что там где-то есть континент, в котором находится Америка. Я в это могу верить. Кто-то, может быть, не верит. Да? Но как ты можешь его заставить верить? Как на базе веры ты можешь предписать ему осуществление каких-то действий? Так вот об этом говорит Моше Рабейну, что результат Синайского откровения был таков, что возле горы Синай Атах Эрета Ладат, ты, Эрета, увидел, также слово рая отсюда, получил доказательство, Ладат узнать, постичь знание, что Бог един. То есть явления, которые происходили на горе Синай, они были столь однозначны, когда люди видели божественное присутствие, которое показало им весь этот мир в том свете, что каждый человек видел, как его духовные поступки оказывают влияние на этот мир. Человек увидел другую картину мира. Когда люди видели другую картину мира, то это больше, чем чудо. Потому что чудо, когда ты видишь какое-то чудо, так или иначе, просто изменение материальной действительности, которая само по себе еще ни о чем не свидетельствует. Ну, кроме того, что материальная действительность, иллюзорная действительность изменяется. Когда вдруг ты видишь Бога с его божественным светом, который дает тебе Тору. Об этом сказано «Атах эрейта ладаат». Ты узнал. Так вот, наша вера построена не на вере, а принятие на Тора построено на ясном знании, которое получил не один человек, а получили 600 тысяч мужчин и члены их семей, которые находились возле горы Синай. И Моше Рабейну перед своей смертью должен сказать, по всей видимости, самые веские слова для нас, для поздних поколений. И вот поколение знало и без его слов. Он подводит для нас итог того, что же там действительно произошло во время этих небывалых событий, исхода из Египта и образования нашего народа. Для нас. Для того, чтобы мы поняли, к какому умозаключению пришли те, кто там были. Ибо Моше Рабейну сказал эти слова, сказал эту фразу. И никто не стал ему возражать из присутствующих. Это означает, что люди до какой-то степени были согласны. Согласны с чем? С этими словами, которые, если их проанализировать немного более глубоко, имеют небывалое значение. Так и рекала, да. Ты убедился и постиг своим сознанием, что Рашем Гуэлутим Эйнод Мильвадо. И нет никого, кроме него. Магараль из Праги. Слова «нет никого, кроме него» объясняет следующим образом. Он говорит, что не имеется в виду, что нет там на какой-нибудь планете какого-нибудь другого бога. Или условно назовем какую-нибудь случайность, которая живет на Марсе, которая оказывает влияние на этот мир вне связи с единым богом Израиля. Эйнод Мильвадо имеется в виду, что в реальной картине действительности нет никакого другого влияния, которое имело бы возможность оказать влияние на этот мир. Нет никакого другого явления, которое влияло бы на этот мир, кроме Бога. Что все эти килим, все эти отдельно взятые творения и отдельно взятые явления, которые происходят в этом мире, они все абсолютно связано с Творцом. Эйнод Мильвадо. Нет никакой другой реальности вне него. Продолжает Моше Рабейну и говорит следующее. Убикашта мишам эт ашем элокейхем умацата кити дрошену бехоль лаветхау бехоль навшех. Может быть, у людей возникнет страх, что такого сложного Бога, с такой сложной действительностью, с такой сложной философией, очень сложно найти, как, что нам смертным делать. Об этом говорит Моше Рабейну так. Увекашный Мишам, и когда вы по-настоящему будете просить и будете искать Бога вашего, то найдете Его. Если будете требовать и искать Его всеми сердцами вашими и всей душой вашей. На предыдущей лекции мы говорили о том, что нефеш – животная душа человека. В то время как сердце сказано «бехоль левавеха» два раза «бейт» удвоение буквы «бейт». На иврите сердце «лев». Стало быть, сердце «лев» будет «левха». Почему написано «левавеха»? Потому что сердце человека есть два стремления. Стремление к добру, стремление к злу. Так вот, человек сможет увидеть Бога и постичь эту картину мира только тогда, когда он захочет ее искать также своим злым началом. Когда его злое начало будет его не в кабак кинуть и не в Турцию съездить, а в казино немножко денег проиграть, а найти этого Бога, найти истину. Вот тогда, когда человек будет искать всем сердцем своим, а не то, что он придет на урок по иудаизму раз в неделю, а в остальное время он будет жить другими интересами, другое искать будет. В остальное время будет искать другое. Деньги, ценности какие-то, знания какие-то. Тогда Бог найдет труд. Но если ты захочешь искать его всем сердцем твоим, всеми двумя сердцами, всеми двумя составляющими твоего сердца, тогда ты сможешь его найти. Это завещал нам Моше Рабейну. Что Тора дана еврейскому народу на условии того, что если любой индивидуум с его любыми индивидуальными особенностями, как самый умный, так и самый примитивный в нашем народе, как самый духовно развитый, так и самый духовно закрытый, каждый человек, когда он приложит свое максимальное приложение своих сил, такой человек найдет. Потому что Бог каждому показывает свою руку в зависимости от его индивидуальных особенностей и в зависимости от его индивидуальных качеств. Творец каждому из нас показывает столько и в зависимости от того, какой труд мы для этого приложим. Продолжает Моше Рабейну и говорит: «Элимейхем гараот эт ашер аса ашем бебаал пеор, ки коль гаиш ашер галах ахарей баал пеор, гишмил ашем элокейха микирбеха, ваатем гаддиким бахашем элокейхем, хаим кулхем айом». Глаза ваши видят то, что Бог сделал по отношению к тем, кто служили идолу под названием Бааль-Пеор. Ибо каждый человек, который шел за Бааль-Пеором, уничтожил его Бог из среды твоей. И только те, кто прилепились к Богу, живы все сегодня. Что имеется в виду? После разрушения первого храма пропадает в этом мире язычество, пропадает возможность людей видеть явление и влияние языческих божеств на этот мир. За исключением одного. Одно язычество все-таки остается. Называется Бааль-Пеор. Бааль-Пеор – это такой истукан. Форма служения которому заключалась в том, что на него нужно было испражниться. Что имеется в виду? Что это за странная форма служения божествам? Имеется в виду следующее, что это на самом деле служение человеку. Служение килим. А именно, испражняясь на божества, испражняясь на духовность, я тем самым утверждаю, что определяющим в этом мире является я. Кли, сосуд. Сосуд, который не вдаль, который не связан со своим источником. То есть, Бааль-Пеор – это первое общество, которое было построено под лозунгом «Все во имя человека, все на благо человеку». Первое общество. Результат его какой? Что глаза ваши видели, говорит Моше Рабейну. Не то, что это какая-то история или философия, или еврейское утверждение, что те, кто будут служить Бааль-Пеором, у них в жизни будет плохо, их экономический уровень упадет на 8,4%. Нет, имеется в виду. Или что их акции будут падать в случае, если они свое предприятие построят. Нет, имеется в виду. Имеется в виду другое. Что вы видели, как те люди, которые начинали служить себе, они пропадали из этого мира. Поскольку в реальной действительности, когда кли, когда сосуд утверждает о своей независимости, Творец ему говорит, ты сам по себе, ты сам все умеешь, у тебя есть хорошее образование, ты хороший, такой надежный кли, ты сам в себя веришь. Хорошо, я оставлю тот свет, который тебя поддерживает, и посмотрим, что с тобой будет. Тот, кто обращается к Творцу, Творец дает ему свет, Творец обращается к нему. Как сказано, Хашем Цилхаль Яд Йеминех, что Бог это тень твоей правой руки. Если ты покажешь от своей руки только один палец, тень тебе ответит тем же. Покажешь всю руку, тень тебе ответит тем же. Творец обращается к каждому из нас, воздает каждому из нас в прямой пропорции того, что мы делаем для него. Это и называется Абадат Ашем. Если мы служим в этом мире истине, а не своему злому началу, не своему я, не своему эго, Творец нам дает свет. Тогда про нас рассказывают историю. Если мы служим себе, то мы являемся самыми позорными в глазах тех людей, среди которых мы живем. Потому что сказано, что человек, который стремится за почетом, почет убегает от него. А тот, кто убегает от почета, почет бежит за ним. Кого мы, как люди, почитаем? Мы никогда не почитаем людей, которые свидетельствуют высокомерно о своей силе, о своем могуществе, о своем. Потому что мы видим, что у него есть много недостатков. Он сам, может, даже не видит, а мы видим. Поэтому, когда человек очень высокомерный, когда человек очень доволен собой, то мы, как творение, относимся к нему плохо. Так же плохо относится и Творец. Настоящее величие получают те люди, я которых стремится к нулю. Еще раз, я не призываю никого к потере собственной личности, к потере собственной задачи в этом мире, к тому, чтобы стать ничем и... Я призываю людей к тому, чтобы наш сосуд, который является нашим телом, меньше бы скрывал от нас божественный свет, и душа, которая находится внутри нас, имела бы большую возможность оказать влияние на нас. Об этом сказал Моше Рабейну, что глаза ваши видели, что тот, кто служил Бааль Пеору, кто следовал за ним, следовал за его ценностями, его уничтожил Бог из среды твоей, кто же остался жить в этом мире, в мире реальности, только те, кто прилеплены к Богу. Цепитал Иешуа, надеялся ли ты на спасение? Надеялся ли ты на то, что и ты в этом мире сможешь увидеть немножко больше истины, немножко больше гармонии, немножко больше божественного присутствия, немножко больше высшей реальности и осуществить с этой высшей реальностью свою связь. Связь с высшей реальностью называется брит. Брит – завет, который заключает человек. Завет от обеих сторон требует соблюдения каких-то условий. Когда две стороны о чем-то договариваются, то каждая из них должна соблюдать то, о чем она подписалась. Мы, вступая в наш завет, принимаем на себя образ жизни, который не приведет нашу душу к большому страданию, а приведет к ее правильному пребыванию в этом мире. В то время как Творец принимает на себя дать нам шхину, божественное присутствие, так, чтобы его присутствие обитало среди нижних здесь, в этом мире. В первую очередь в месте, которое называется Иерусалимский храм, а во вторую очередь каждому отдельно человеку в его судьбе. Иногда видишь людей, и видишь, как божественное присутствие у него есть. Как его дом построен. Как гармонично складываются его отношения с людьми, с его женой, с его детьми. А иногда приходишь в дом, который по всем внешним иллюзорным ценностям выше среднего в плане материального достатка, в плане положения в обществе, в плане всех тех ценностей, к которым стремятся люди. И видишь, как на самом-то деле счастье и радости у такого человека нет. Ты видишь, как этот человек находится в очень тяжелом внутреннем состоянии. Внутренне сжат. Кто не надеется на спасение, кому хорошо и так в этой жизни, в этой скрытой действительности, он нарушает свою центральную обязанность человека — раскрытие истинной, высшей, божественной реальности перед собой. Он живет в иллюзорном и запрещенном нам мире. Человек имеет возможность раскрыть перед собой мир немного более глубоко. А именно, в тексте Торы, когда Творец дает Аврааму испытание принести в жертву своего сына, сказано следующее, что Авраам шел из города Бершева в город Иерусалим. Тогда еще не было указателей Иерусалим. Тогда еще Иерусалим, он был, конечно, но назывался Ир-Шалем. Даже в Торе текст Тора приводится Иерусалим. Но на месте Храмовой горы ничего не было. И написано, что когда Авраам подходит к Храмовой горе, написано «Ваяр это наком рагу мирахок». И он увидел это место издалека. Всегда вопрос, в силу чего можно видеть место издалека? Если есть указатель, то ты можешь прочесть. Это город, который называется Эль-Кудс, арабский Иерусалим. Можно издалека увидеть стрелка туда, и там большой такой жилой массив. Значит, наверное, там. Либо видишь какие-нибудь древние строения. Ну, понимаешь, наверное, здесь храм был. Как увидел Авраам? Текст нам дает очень интересные критерии. Написано так, что когда он пошел с Ицхаком на храмовую гору, то он посадил двух людей, которые его сопровождали, Исмаэль и Элиезер, его раб. Посадил их возле горы, они не пошли вместе с ними. И там было написано так. И сказал им Авраам, шву по имахамор, сидите здесь вместе со слом. Возникает вопрос, почему он сказал им сидеть вместе со слом? Ну, предположим, если бы он им этого не сказал, то что, они бы оставили осла, и он бы ушел. Они по умолчанию поняли, что раз они здесь сидят, и Авраам оставил осла. Значит, по умолчанию надо сторожить осла. Сколько это имущество Авраама, они как бы вместе с ними шли. По умолчанию. Неужели Тора, и даже если бы он им это сказал, зачем Тора это написала? Написать нужно по сути, что Авраам с Ицхаком пошли, а эти двое не пошли. Зачем тут Тора еще пишет, что они при этом осла сторожили? Зачем осел нужен? Очень просто. Осел не говорит и хамор. Хомор это материя. Авраам спрашивает у них у всех. Скажите, вы видите ту гору, на которой сейчас нам нужно исполнить волю Бога? Ицхак говорит, вижу. А эти двое говорят, не видим. Тогда он говорит, вот вы здесь посидите со слом. Потому что раз вы не видите, раз вы не раскрыли перед собой видение истины этого мира, то вам принять участие в этом жертвоприношении, по всей видимости, нельзя. Поэтому написано, сидите здесь со слом. Имха хамор, сидите здесь с материей. Потому что выйти за рамки материи с ее иллюзорными ценностями вы не смогли. А Авраам видел. Авраам и Ицхак, они видели храмовую гору, которая окружена тысячами аналогичных гор. И они сразу поняли, что это та самая гора, на которой находится Божественное присутствие. Как они могли это сделать? Сказано, что наши праотцы соблюдали заповеди Торы задолго до того, как они были даны на горе Синай. А именно, Тора была дана на горе Синай спустя годы изгнания из Египта. То есть 400 лет, чуть меньше, отделяло между рождением Ицхака до Синайского откровения, ровно 400 лет. А про наших праотцев было сказано, что они соблюдали заповеди. Возникает вопрос, откуда они это знали? Откуда они знали, что это заповеди и как их нужно исполнять? Они их видели из действительности. Они не только храмовую гору видели. Они видели из этой действительности волю Бога. Ваяр это маком агу мирахок. Увидел это место издалека. Трактат Вавилонского Талмуда Евамот рассказывает нам о том, что и сегодня в условиях разрушения храма у нас есть задача и заповедь видеть величие храма. И сегодня говорит трактат Евамот Вавилонского Талмуда на 6-й странице, что наша задача видеть величие храма, даже когда он разрушен. Как об этом сказано? Сказано так. Ират Амикдаш, что касается заповеди о страхе перед храмом, а именно, одна из 613 заповедей, делай это благоговенно трепетать перед величием храма. То есть не просто так подойти к стене плача, сунуть записку, как делают шведские туристы, сказать три псалма и уйти так, что абсолютно никакого эмоционального подъема ты не испытал. Сегодня у каждого еврея есть заповедь, заповедь истории. Ират Амикдаш. Тончайший, высочайший трепет перед храмом. Говорит не Талмуд. Эйн лиэлэ безман шевейт амикдаш каям. Может быть, эта заповедь актуальна только в момент, когда храм существует. То есть, когда храм существует, то есть в нем божественное присутствие. Тогда, придя в храм, я каким-то образом могу силами своей души увидеть это божественное присутствие и испытать к нему тонкие и высокие формы божественного трепета. Когда храм разрушен, что я могу сделать? Как можно это испытать, когда храм разрушен, когда развалины и арабы молятся ставят мечеть, когда нет божественного света, явного, ярко выраженного, для радости людей развалин храм? На первый взгляд, эта заповедь, говорит Талмуд, актуальна только тогда, когда храм существует. Откуда я знаю, что и в условиях разрушения храма эта заповедь тоже актуальна? Талмуд ломар, эдшептотай кишмиру у мигдаши тирау. Написано в Торе, субботы мои соблюдайте и храма моего страшитесь, то есть от страха мы уже сформулировали, что мы имеем в виду вот эти тонкие духовные формы, величия, которые раскрываются перед нашими глазами. И продолжает Талмуд и говорит: «Маш мира хамура бы шаббат лаулам, аф мура хамура бы мигдаш лаулам». Как соблюдение субботы навсегда, так же и страх и трепет по отношению к храму тоже навсегда. Что имеется в виду? Имеется в виду следующее. Из того, что пасук в одной фразе сказал мне, «Эдшаптутайки шмиру мигдаши тирау», «Субботы мои соблюдайте, и храма моего бойтесь». Как суббота, соблюдение субботы навсегда? Оно не зависит от времени существования храма или время, когда храма нет. Точно так же и страх перед храмом, заповедь страха перед храмом актуальна во все времена, в частности тогда, когда храма нет. Всегда вопрос, как же это сделать? На самом деле, вместе с этим вопросом есть и ответ. Что отстроенный храм может видеть каждый. А разрушенный храм может видеть только тот, кто развил в себе истинную картину понимания мира. Место разрушенного храма, видеть в нем святость, видеть в ней такую святость, чтобы обладать способностью трепета, может видеть только тот, кто раскрыл перед собой истинную картину мира здесь. Сказал пророк Исаия, что произойдет тогда, когда храм будет построен. И будет в конце дней гора Дома Господня упрочена, будет во главе гор, и возвысится над холмами, и стекутся к ней народы. Что будет после прихода Машеха, когда истина раскроется перед глазами еврейского народа и всего остального человечества? А будет следующее. В конце дней гора Дома Господня упрочена будет во главе гор. Тогда все поймут, что среди всех гор есть одна гора, которая отличается, которая более существенная, с которой связано величие истины, величие Бога. И возвысится над холмами. Не в том смысле, что физически самая высокая гора в мире будет храмовая гора, выше, чем Джомолунгма и прочие все эти тибетские горы. И стекутся к ней народы. Вот тогда кто к ней первые пойдут? Народы. Народы мира, которые будут туда стремиться. И пойдут многие народы и скажут: «Идите и зайдемте на гору Господню, к дому Бога Иакова. И научит он нас путям своим, и пойдем дорогами его. Ибо из Циона вышла Тора и Слово Господне из Иерусалима». Кницин теце Торау дварашем Иерушалаем. Это слова, которые часто евреи произносят в Симхат Тора. Когда весь мир увидит действительность. Кницин теце Тора. Что Тора, что тот путь, по которому может идти человек и прийти к вечности, прийти к цельности для себя, она из Циона. Она не из Нью-Йорка, и не из Берлина, и не из Лондона, и не Швейцария, мы все надеемся, когда же, наконец, мы продвинемся настолько, чтобы быть как швейцарцы или как голландцы. Не из Голландии идет Турата Адам, учение о человеке. Это увидят все голландцы, швейцарцы, они все увидят. Что то учение, которое идет из Швейцарии, это учение поклонению Бааль-Пеор, поклонению человеку. Поэтому люди друг к другу относятся с почтением, с уважением, терпимо. Потому что они поклоняются людям, они испражняются на ценности, поклоняются самому человеку, поклоняются западной человеческой цивилизации, построенной руками человека. Что же касается периода, когда придет Машиах, Тогда сами народы скажут то, что сегодня евреи не видят. Многие евреи не видят. Химициен тэце тура. Что тура-то Адам учение о человеке, оно придет из Циона, но не из Нью-Йорка придет. И не из Берна. И слово Господа из Иерусалима. Что слово Господа будет связано и объединено с Иерусалимом. И будет он вершить суд между народами многими, и рассудит племена сильные до пределов далеких, и перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на садовые ножницы, и не поднимет народ на народ меч, и не будет они больше учиться войне. Что произойдет в дальнейшем? Не будет войны. Что такое война? Война – это высшая точка поклонения человеческому эго. Когда человек говорит, что я ради своих ценностей, ради ценностей своего «я», готов убивать другой народ. Это и есть высшая точка поклонения Баальтеору. Высшая точка испражнения на ценности, когда я иду воевать против другого народа ради своих идей. Я иду убивать. Я иду агрессором, я иду убивать. Рав Альковец, который жил в Цфате 450 лет тому назад примерно, написал песню «Леха Доди». «Леха Доди» или «Карат Кало». По песне, которую мы произносим в Каббалат Шаббат во время встречи Шаббат. Если мы обратим внимание на текст, то мы увидим, что вся эта песня, она вообще не говорит о Шаббате. С исключением первого куплета, первых двух куплетов. Она вся говорит об изменении той действительности, в которой мы находимся. И переходе в новую, другую действительность. Посмотрите, как сказано. Титурри, титурри, шир дабери, шир ашем алаих нигла. Пробудись, встань от праха, в котором ты находишься. Пробудись от той действительности, в которой ты находишься. Скажи песню Творца. И будь все, кто... Мивалаек, те, кто мивалим, те, кто уничтожают этот мир, проводят, или сегодня проводить время, левалот. Левалот это, когда у человека одежда такая уже поношена, это называется бгадим блуим. Левалот это пронашивать свою жизнь, делать ее с дыркой. Левалот на иврите в древнем имеет прямо негативное значение. Вся песня Леха Доди, это песня о том, как Литапех, как перевернуться, как выйти из действительности иллюзорной, в которой мы находимся, к нашей реальной действительности. Ибо сама суббота, о ней сказано, что шаббат, мэйну ламаба, шаббат является прообразом будущего мира. И прообраз будущего мира предполагает, что как в шаббат мы не занимаемся никакой физической работой, которая... унижает нас, которая лишает нас нашего духовного потенциала зачастую. И мы заняты только духовной работой, только творческой, только великой работой. Так и будет в Олам-Аба. В Олам-Аба человеку не нужно будет, в Олам-Аба, во время после прихода Машиаха, человеку не нужно будет трудиться для того, чтобы просуществовать. Произойдет конец Кеца Олам, конец этого мира. Мира, который организован на необходимости человека работать. Человеку работать будет не нужно. Произойдет полный выход за рамки будничной действительности к состоянию субботы, к состоянию шаббата, как это было каждую еврейскую неделю, когда сказано «Васита коль мелахтеха» и сделал всю свою работу, когда наступил шаббат. Возникает вопрос, неужели человек за неделю может сделать всю свою работу? Прямо всю. Объясняется, что ты можешь почувствовать вторую душу, которая дается тебе, дополнительную духовность, которая к тебе приходит в шаббат, только в ситуации, если ты по отношению к своей работе относишься, как будто ты всю ее сделал. Все, что ты мог сделать до этого шаббата, ты сделал, у тебя больше никакой работы нет. Тогда ты можешь по-настоящему отдохнуть в шаббат, зарядиться той духовной силой, которая к тебе приходит, и стать новым человеком в следующую неделю, когда ты начнешь снова возвращаться к своей работе. О человеке сказано, что Творец Ваецер создал человека с двумя юдами. В то время как животное было создано с одним юдом. Животное создано только для этой иллюзорной действительности. Человек, в создании которого было два элемента. Элемент формального существования на уровне килим, на уровне сосудов в этом мире. И элемент духовной жизни. Творец вкладывает в человека душу, принципиально отличающуюся от животного. Об этом сказано в Ецер с двумя юдами. Прямо это и заложено в названии, в слове на иврите «Адам» и «Бегема». «Бегема» от слова «ба», «ма». В ней все. «Шор бен юмоника ашор». «Бык» однодневный называется «бык». Он «бык». В нем уже заложено все, что может быть. Человек «Адам» — это гематрия слова «ма». Что? Человек имеет потенциал, человек может изменяться. Человек может быть глубинные, глобальные изменения в его судьбе. Чего нету животных. В каждом шаге человека есть проекция на его будущий мир, на Улам-Аба, на скрытую высшую реальность, которая существует, будет существовать после прихода Машиаха в явном виде и в каком-то виде будет существовать сегодня. Пророк Исаия так описывал состояние еврейского народа в условиях того, когда евреи следовали за ценностями иллюзорного мира. Первая глава книги Исаии. Хазон Ишаяху бен Амоц, ашер казал Иуда в Иерушалаем бейме Узияху, Йотам, Ахаз, Хизкияху, Малке Иуда. Видение Исаии бен Амоц, которое пророчествовал в Иудее и в Иерусалиме в дни царей Узияху, Йотама, Ахаза и Хизкияху, царей Иуды. Всему шамаем вегизину арец ки ашем дибер. Это те слова, которые мы читаем 9 ава. Слушай небо и внимай земля, ибо Бог говорит. Баним гидалти веромамти верем пашуби. Сыновей своих я поднял и возвеличил, а они делают преступление против меня. Юдешо конегу вахамора вузбаалав. Даже бык знает хозяина своего, а осел знает кормушку своего хозяина. Исраэль ло яда, мило идбонель. Весь народ не знает, и народ мой не размышляет. Мы живем тем, что мы видим. Что это за притча с быком и со слом? Бык – животное более интеллигентное. Оно идентифицирует своего хозяина. А именно, когда хозяин приносит пищу, бык, насколько он может, выражает благодарность хозяину за то, что он его покормил. Осел – животное менее интеллигентное. Когда хозяин приносит ему пищу, он не понимает, что это хозяин. Но он видит корыто, что в корыте есть пища. Поэтому он, когда он поел, он поблагодарил корыто, говоря, что вся моя надежда на это корыто. А если, не дай Бог, оно подведет, то не знаю, как я жить буду. Об этом сказано, что юдешо конеру, что бык знает хозяина своего, а хамор, осел, знает авуз баалав. Он знает корыто своего хозяина. Осел хозяина не знает, знает только корыто. А еврейский народ ло яда, еврейский народ не знает, а милогит буны, народ мой, он не размышляет. Мы даже корыто не благодарим. Мы благодарим кого? Мы поклоняемся Бальтуору. В любом своем достижении мы видим только случайности. И мы видим, что сила моя и мощь руки моей привели меня ко всему этому результату. Так сказали пророки, славен пророк. Мы видим только свои результаты, мы видим случайность, мы видим хаос той жизни. И нам очень сложно увидеть, кого благодарить. Говорит Ишаяху: «О, племя грешное, народ, обремененный беззаконием, семя злодеев, сыны испорченные, оставили Господа, презрели святого Израиля, отступили назад. Зачем вам еще быть битыми, зачем вам продолжать отступничество? Каждая голова болезненна, и каждое сердце больно». Это описание народа. Каждая голова болезненна, каждое сердце больно. Что такое голова? Голова то, в чем находится нишама, возвышенная душа. Сердце – это то, в чем находится я, рух человека. Они у нас в больном состоянии. Потому что единственная картина мира, мы не видим, мы находимся в состоянии хаоса. С ног до головы нет в нем здорового места. А именно, поскольку заповеди Торы 248, предписывающих заповеди, соответствуют органам человека, то человек, который нарушает эти заповеди, он приводит к тому, что все его органы больные. У всех у них есть проекция болезни. Ведь сама смерть, человек изначально был создан бессмертным. Сама смерть является свидетельством того, что человек оказался больным. В нем начинает с течением времени, с течением возраста, в нем все больше и больше умирает. Ибо смерть не распространяется на то, что живо. Жизнь, она по определению, смерть не имеет силы над ней. Смерть имеет силу только над тем, что умерло. Поэтому не соблюдая 248 заповедей, мы приводим к тому, что наш кумата Адам, наша форма человека, не все 248 органов больны. Что и описывает пророк Исаия. Говорит он дальше, посмотрите, насколько это актуально в наше поколение. Страна ваша пуста. Когда шпионы пришли в землю Израиля, они видели, что она течет молоком и маслом. Это была самая богатая земля, где виноградные грозди были такими, которых не было никогда больше у людей. Страна ваша пуста, города ваши сожжены огнем. Земля ваша чужие, едят плоды ее в присутствии вашем. И пуста она, как после вражеского разорения. Смотрите, насколько в наш период противостояние арабам эти пасуки являются верными. И останется дочь Циона, как шалаш виноградники. И если бы Господь не оставил нам малого остатка, то стали бы мы тем же, что с дому, и подобились бы Аморе. И Творец, несмотря на это, продолжает нам помогать, продолжает давать нам свое влияние, продолжает давать нам свой свет. Милосердие его по отношению к нам больше, чем того, что мы заслуживаем. Больше, чем Цад один. Больше многократно. Во второй главе Исаия пишет, что же произойдет тогда, когда то, о чем мы с вами сегодня говорим, о реальной действительности, когда эта реальная действительность раскроется перед глазами каждого. И говорит он так. Вот слово, что видел Ишаяху сына Моца о Иудее и Иерусалиме, и будет впоследствии дней утвердиться гора Господа и действительность восторжествует перед нами. И скажет дом Якова, давайте пойдем в свете Господнем. Вот ты оставил народ свой дом Якова, потому что полны они, как прежде, чародейством, и колдуют, как филистимляне, и довольствуются мыслями и ценностью чужих. И стала полна земля их серебром и золотом, и нет конца сокровищам их, и наполнилась земля их конями, и нет конца колесницам их. То есть, чем сегодня мы стараемся наполнить нашу жизнь и нашу судьбу? Колесницами, конями, золотом. Все это есть. Сегодня изобилие, которого не было никогда в предыдущих поколениях. Сегодня люди едят и имеют принципиально больше, чем когда-то. И наполнилась земля их идолами, и изделию рук своих поклоняются они тому, что сделали пальцы их. И поник человек, и унизился муж. Вейшах Адам, вейшапель Иш. И поник человек, то есть Цурата Адам, духовная форма человека, поникла, и человек стал приниженным. Человек стал приниженным, поскольку он находится в этой самой иллюзорной действительности. Первый вопрос, который спрашивают у человека, цепит ли Ишуа? Надеялся ли ты на спасение? Надеялся ли ты на то, что ты можешь выйти из этой действительности, оказаться в действительности полной божественным светом, когда люди перестают поклоняться изделиям рук своих? Сегодня мы уже поняли, что цепит ли Ишуа понимает под собой осуществление связи с высшей истинной реальностью, а каков путь для этого? Об этом сказал Раби Хананья бен Акашия. Раца кодеш баругу лизакотет Исраэль, лефихах ербала тем тура у митцвот шинеймар, их поц лиман цитко ягдиль тура ве ядир. Сказал Раби Хананья бен Акашия. Захотел Творец очистить, сделать возвышенными и духовными Израиль. Поэтому увеличил он им Тору и заповеди, как сказано, что из-за того, что Творец возжелал, ради милости своей он увеличил Тору и сделал ее более великой, более прекрасной. Цепита ла Ишуа имеется в виду. Стремился ли ты к тому, чтобы божественный свет, который может раскрыться через Тору, коснуться тебя, чтобы ты был в состоянии это увидеть и стать другим человеком, стать принципиально другим творением.